Человек культурный.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Человек культурный». Меня зовут Аня Букатова. А гость студии сегодня Кирилл Иванов, лидер группы СБПЧ, которые были хедлайнерами пермского фестиваля Red Fest. Кирилл, здравствуй. Те. И как-то язык не поворачивается на «те».
Как хотите, можно на «ты», как удобно. Добрый день, привет.
Ну, это группа, одна из самых необычных российских музыкальных групп, стиль которой, ну, трудно как-то обозначить. Сами обозначаете как-то вы свой стиль?
Ну, нет. Периодически нас просят как-то сказать, что-то описать, но обычно какой-то в тупик какой-то заходит. Мы всегда пытались и пытаемся быть группой, которая увернется от каких-то... Чтобы нас было... Увернется от каких-то лейблов, и чтобы нас было трудно положить на какую-то полочку. Мы все время как такой... Не знаю, как это назвать. Как желе такое увертливое, как ртуть, как лизун, как слайм.
Но это чтобы ни на кого не походить или чтобы создать свой собственный стиль или вот...
Ну, это как-то само собой получается. Это чтобы нам было интересно заниматься этим. Как будто бы любой авторский почерк – это набор собственных штампов. И когда у тебя их, когда ты их все время одни и те же используешь, не очень интересно этим заниматься. Мы пытаемся все время найти какой-то способ так, чтобы самих себя заинтересовать. Одна из самых больших радостей – это когда ты смог сам себя удивить.
Mm. Когда я говорила пермякам, коллегам, друзьям, знакомым, родным, что вот едет к нам такая группа, как я рада познакомиться с вами, одни визжали, вау, как это круто, что они едут к нам в Пермь, а другие говорили...
Возмущались.
Нет, а другие, это кто? И я вот думаю, это нормально, когда настолько вот... Нет, это вообще нормально или...
Это возмутительно, это просто ужасно, что кто-то не знает о нашей группе. Честно говоря, не знаю даже, что и сказать. Я очень огорчен, пропитан.
А, ну просто Пермь далеко от Москвы, наверное, находится.
Нет, я думаю, это не связано с тем, что Пермь далеко от Москвы. Я думаю, что это связано с реальным положением дела нашей, и степенью нашей известности.
Необычностью. Может быть, вас, может, ваши слушатели...
Я не думаю... Вы знаете, вот это плохой... Как сказать? Это такой вирус, которым я вижу заражено огромное количество и молодых, и уже не очень молодых музыкантов, что люди нас не понимают. Они еще не доросли до нас. Или люди еще вот они какие-то не такие, еще не время наше. Я думаю, что это реальное положение дел, что каждый получает ровно столько, сколько заслуживает. И мы вот сейчас такие настолько записали там понятные, интересные, необычные и при этом доступные песни, насколько люди готовы ходить на наши концерты. Это единственный, на самом деле, мне кажется, сейчас адекватный для меня понятный способ измерить какую-то популярность.
Концерты?
Да, он более, мне кажется, честный, чем, например...
Что, iTunes тоже честный. Сколько купили, столько купили, нет?
Ну да, но сейчас уже стримы в основном. Сейчас уже так, чтобы кто-то что-то в iTunes покупал, этого мало, потому что есть куча стриминговых сервисов, Apple Music, Google Play, ВК, и они сейчас в основном стриминг. Apple, по-моему, собирается закрывать уже iTunes как магазин. Ну, то есть он будет приложением к Apple Music, вы можете что-то купить, но сейчас особо в этом смысла уже нету. Если у вас есть в телефоне вся музыка мира, зачем вам ее скачивать в телефон, и интернет ничего не стоит? То как будто бы... Ну, стримы тоже какая-то показательная вещь, да, но... Просто когда ты сидишь и читаешь стримы, это какое-то грустное ощущение, когда ты выходишь на сцену, и там и огромное количество людей что-то вопит тебя. Это классное, радостное ощущение. Просто это вообще другой способ бытования и существования музыки, концерты. И мы очень его любим. И, к счастью, у нас нет недостатка в концертах сейчас.
Слушай, ну это вот, я вот про тот вот дисбаланс некий вот в голове у меня вот с этим мнением и там знанием вашей группы. Может быть, просто ваши слушатели – это те такие модные очень ребята, молодые, которые следят за тенденциями, а люди постарше, они...
Трудно сказать, я вообще не могу понять. Ну, то есть вообще музыку слушают в России молодые люди. Только. Новую. Это так, так устроено. Если я давно это уже для себя понял, если в Европе вы придете на какой-нибудь концерт, то там будет много взрослых людей. Людей 50-60 лет.
Которые трясут головами,
да,
скачут.
Да, которые пришли посмотреть на что-то новое. Это не воспринимается как низкая культура. У нас очень сильное все еще в России разделение на лоу-брау и хай-брау. Есть высокая культура, это опера, балет, музеи. Есть низкая, это в клубах придурки какие-то волосатые, что-то там рэп читают.
Сейчас обиделись.
Ну, это я про себя в первую очередь. И в России это очень сильное разделение. И люди начинают примерно, мне кажется, с 35 лет. Они слушают либо то, что они слушали, когда им было 15. То есть они очень рано... У нас страна, которая очень рано начинает ностальгировать. Очень рано люди хотят вернуться. Очень рано, видимо, это связано с тем, что очень недалекий горизонт планирования. Ну, в смысле, что... Ты не можешь, это, я думаю, все связано с экономикой, что ты не можешь ничего вперед рассчитать.
Мечтать перестают.
Из-за того, что мы живем все время с ощущением, будто это Бермудский треугольник, и непонятно, что случится дальше, довольно странно мечтать просто, если ты, ну, как бы, довольно странно и тяжело мечтать, и очень слабое ощущение социальной защищенности. И поэтому очень легко, и вообще жизнь непростая. И поэтому люди часто возвращаются в своих мечтах в то время, когда она была простая, в подростковый возраст, и слушают ту музыку, которую они тогда любили. Поэтому у нас бесконечные ретро-ФМ, мы окружены, мы живем в ретро-эфире. И поэтому на концерты ходят в основном молодые люди. И они же, ну, как потребители новой музыки.
Ну, вот этим, наверное, да, и можно объяснить вот эту историю. Вот эту историю мой вопрос. Кирилл, ваша группа существует 12 лет? Состав...
Уже 13. 13 это... 3, да, ну вот сейчас не, уже 14 пошел.
А, да?
13 лет с первого концерта. Так первый можно концерт назвать, да.
И ведь достаточно часто менялся состав.
Ну, ну да, было... Ну, за 13 лет, наверное... Ну, менялся, да, да, менялся.
Слушай, ну это такой нормальный процесс? Или
нормальный,
это с чем-то связано?
Да.
Там группа не могла найти себя, там постоянно не, вы искали, мы... пробовали?
Не, это было очень все естественно, происходило само собой. Сначала я один выступал, потом я выступал с моими друзьями, близкими товарищами, и соавторами, с которыми мы много всего писали, с группой «Елочные игрушки». Потом мы остались с Ильей из «Елок» вдвоем. Потом у нас была барабанщица до этого еще, Саша, которая уехала в Берлин и стала техно-диджеем. У нее сейчас выходит, кстати, ее первый техно-альбом, называется «Перила». А потом мы были... Потом мы играли вдвоем, потом к нам присоединились Антон и Олег, барабанщик и гитарист. Потом к нам присоединилась Женя, Евгения Михайловна Борзых, певица и актриса прекрасная. Сестра
Евгения
наша.
Михайловна, как будто ей там лет...
У нее была просто до этого группа, которая называлась «Михайловна». А потом от нас шел Илья, басист, и сейчас и уже больше года мы играем с прекрасным басистом, полноправным участником группы и соавтором всяких новых песен наших, Стасом Астаховым.
Ну, это вот тот состав, который в Перми мы увидим, да?
Да, увидели уже. Тот состав, который вы уже увидели.
Что там была за программа?
У нас только что вышел новый сингл, который называется «Злой». На него вышел прекрасный, завораживающий клип, снятый замечательным режиссером Таней Муинье в Киеве. Это режиссер, наверное, вы можете знать ее по клипам «Монатика» и «Скриптонита», последний клип. И еще много чего. Она очень классная, она сделала... Целый мир придумала, и он одновременно очень для нас органичный, он одновременно остроумный и трагичный, такой, какие мы. И мы сейчас записали альбом, и он выйдет в конце лета или в начале осени. Ну, поэтому мы сыграли всякие разные наши песни с последнего, с предыдущего альбома, и несколько с нового альбома сыграли песен. Мы сейчас готовимся к туру большому, который будет осенью, и поэтому пытаемся все время что-то новое делать.
Ну вот, кстати, раз зашла речь про клипы, а вы ведь делали какое-то видео здесь у нас в Перми с пермскими ребятами.
Да, с пермскими, это с детьми, которые занимаются в кружке при Пермском музее «Перм». Они, это прекрасные, невероятные дети, очень, и подростки, уже некоторые из них состоявшиеся художники, которые вместе с своими преподавателями делают... Это давняя наша идея именно с ними сделать такую штуку. Они делают разные...
С пермскими?
Да. Именно с этими ребятами и с этими их художественными руководителями, потому что они... Мы про это разговаривали с ними еще год назад.
Ого.
И вот, наконец, это все случилось. Они делают невероятные... Даже не знаю, как это сказать. Ну, они придумывают невероятные все время всякие вымышленные всяких вымышленных существ.
Пермские чудовища, да, наши.
Чудовищ,
картонные.
Да. Из картона, из фольги, куча из чего. В этом клипе там задействована машина, есть моя гигантская голова, есть много копий Жени. Куча всего. Танцы специальные поставили для них. Мне кажется, это будет бомба. Это клип на песню с нового альбома, и выйдет он, наверное, осенью.
То есть весь клип построен на...
На том, что сделали ребята в Перми, и они такие одни во всем мире. Такие они огурчики, умницы, молодцы, герои. Я вас люблю, Ребзя.
Слушай, ну это очень круто. Тут надо поподробнее. Год назад эта идея, у кого она родилась? Из музея Перме к вам обратились или вы как-то про нас узнали?
Это произошло как-то взаимно. Мне кажется, что мы увидели где-то в Инстаграме эти штуки, эти их работы, сделанные там сразу из всего. Это просто то, что мы очень любим. Одновременно дикие и рукотворные вещи, и странные, необычные. Вокруг очень много всего правильного, ровных заборов. И классно сделать что-то очень странное. И дети, особенно эти, они для этого на самом деле созданы, чтобы они были... У нас был скайп с ними перед... Еще когда мы были в Петербурге. Я был в Петербурге, да, и наш президент нашей группы Антон был тоже в Петербурге. Мы с ними созванивались, обсуждали, они разные вопросы задавали. Они все время говорили, а можно сделать такого монстра, чтобы у него было 72 глаза? И я им сначала говорил, нет, ни за что нельзя, и никак нельзя. Я говорю, ну я шучу, можно, конечно, 72 глаза, супер. А можно, чтобы 8 ног было? Да, идеально. И они все сами придумывали, и у них как раз сейчас не просто такой возраст, а именно эти дети, они нашли друг друга, и настолько они этим горят, что они все время разную дичь продолжают придумывать, и это очень классно. Это очень классно, что они как будто запустили в себе этот мотор фантазии, потому что на самом деле любая взрослая жизнь, она направлена на упорядочивание всего хаоса и на то, чтобы фантазию эту притушить. И именно поэтому... знаете, эти истории, когда какие-то истории успеха, и люди все время рассказывают, вот я приехал куда-нибудь там Москву покорять, кто-нибудь там рассказывает. Григорий Лепс. Я приехал, я недавно смотрел документальный фильм про него. Я приехал в Москву покорять, и никому там был не нужен, серьезно.
Да?
И он рассказывает, да, никому был не нужен. Меня все отовсюду прогоняли и говорили, ты вот не такой, как у нас. Вот. Люди любят очень неожиданные вещи, на самом деле. Любят те вещи, которые отличаются. Потому что все самое популярное, это на самом деле, оно очень индивидуальное. Но при этом, когда что-то только появляется, они его хотят как бы запихнуть в некую усредненную очень штуку, чтобы было понятно, на какую полочку это положить. И Лепс — это странный пример, но тоже пример. Он очень самобытный чувак, он такой один. И именно поэтому ему все продюсеры там первые несколько лет, что он набивал пороги в Москве, говорили, слушай, там, ну не надо такой попой, там не ори, спокойно, там что-нибудь, вот есть там, у нас, не знаю, Меладзе, ну можешь как Меладзе, вот так. То, что ты там вопишь, что-то нам не надо. И потом оказалось, что именно то, что он вопит, это то, что всем надо. И я это к тому, что эти дети, они очень верят в то, что они делают, и не ломаются под этой идеей взрослых, что надо быть каким-то усредненным, не вылезать, быть таким, чтобы другим людям было с ними удобно. Это очень круто, они большие молодцы.
У нас сейчас перерыв на рекламу, оставайтесь с Эхом, через минутку-две вернемся в эфир.
Человек культурный.
Мы возвращаемся в прямой эфир «Эхо Перми», программа «Человек культурный» в эфире. И сегодня герой программы Кирилл Иванов, лидер группы СБПЧ, хедлайнер пермского фестиваля Red Fest. И до перерыва на рекламу Кирилл рассказал, что здесь снимался клип с воспитанниками, в общем, с ребятами из «Чердака», так называется, детский такой вот клуб в Пермском музее современного искусства. И когда клип этот ждать?
Я думаю, что он где-то... Ну, у нас просто огром... Это очень для нас радостный, насыщенный и при этом тяжелый, потому что очень много дел год. Я думаю, что он выйдет осенью. Нам просто надо... У нас так много всего, что нам надо это как-то разделить, чтобы... Мне кажется, и так есть какое-то ощущение, что перебор, слишком нас много, и слишком много мы всего делаем. Но, с другой стороны, у меня про это такая мысль, что пока тебе хочется, лучше делать, потому что потом наступит такое, и у тебя что-то получается, то, что тебе самому интересно. Лучше делать, потому что потом наступит такой момент, когда не будет хотеться.
Один из самых... Может, не наступит?
Я бы хотел, чтобы не наступал, но боюсь, что наступит, и это один из самых больших моих страхов.
Называется старость, возраст, да?
Я не думаю, что это со старостью связано. Один из моих любимых вообще режиссеров, Вуди Аллен, ему сейчас 82, наверное, года, или 83. Он продолжает снимать фильмы, и у него вышел в позапрошлом году фильм, и сейчас
колесо,
выйдет,
да?
И сейчас в этом и не вышел в этом году фильм пока что, потому что он судится там с Амазоном, с его студией, выпускающей из-за всех этих скандалов. Но он продолжает снимать по фильму в год. И это очень разные фильмы, и они очень разные в разных жанрах сняты. И он снял, ну, то есть, если посмотреть вообще в целом его фильмографию, то он сделал очень много всего очень разного и очень классного, и при этом всегда оставался собой очень самобытным, ни на кого не похожим автором, и... Ни у кого так и не получилось снять фильм Вуди Аллена, у него самого.
Если тогда не старость, тогда чего тогда боится вот Кирилл Иванов?
Ну, что у меня пропадет... Есть такая классная... Такая была передача на советском телевидении, называлась «Встречи», там в какой-то первой студии, в 11-й студии, в самой большой студии Останкино. И я смотрел выпуск с Никитой Сергеевичем Михалковым. Конец, наверное... Середина 80-х, может быть. И огромная сидит аудитория, на сцене, за столом сидит Никита Сергеевич, и ему приносит Адабашьян, как его вечный Санчо Панса. Он ему из зала приносит вопросики. И вот там один из вопросов такой: чего вы больше всего боитесь? И он говорит: я боюсь больше всего, что я в какой-то день проснусь с утра и пойму, что у меня не получается, что я не могу делать то, что я так люблю. Снимать кино. Что никак не выходит это. Парадоксальным образом это и случилось с Никитой Сергеевичем. Это один из моих тоже любимых режиссеров, вплоть до фильма «Утомленный солнцем». И если вы посмотрите на его последние фильмы, к сожалению, это фильмы, в которых все не получается. Они сделаны с тем же набором приемов его, которыми он славен, и все равно ни черта не выходит. Это, с одной стороны, такая успокаивающая штука, в том смысле, что и высказывания Никиты Сергеевича в последние десятилетия, и его поведение, они вызывают только отторжение.
Так может, потому что как раз вот тот самый возраст...
Возможно, это как-то совпало. Но, короче говоря, с ним произошла такая штука, что он проснулся, у него не получается, но он этого не понял. Ну вот чего-то такого я и боюсь, наверное, что мне не будет получаться. Даже не то, что неинтересно будет, а что вряд ли будет неинтересно, а что никак не выходит. Ничего-то. Mm-hmm. Это же такая очень эфемерная вещь. Непонятно, как это получается, из чего это вообще складывается.
Кстати, возвращаясь к нашим детям, которые, вы сказали, очень удивительные, они у нас такие одни, я видела даже в ваших соцсетях, что эти концерты, где дети принимают участие, они где-то были, по-моему, в парке Горького тоже там.
Мы делали несколько концертов, где с нами выступали дети.
Это вот чем продиктовано? Что это такое было?
Мне вообще нравится, когда на сцене очень много людей, и происходит какая-то... Ну, не просто концерт, что вот вышли люди, что-то там оттарабанили, это какое-то превращается в какое-то действие странное такое, как будто...
Ну, можно добавить спецэффектов там, каких-нибудь модных... А тут дети.
Но мне кажется, что от этого... Это же все передается со сцены. И спецэффекты передаются, на самом деле, и... У нас довольно сейчас технологически, когда мы делаем большие концерты там, в Москве и в Петербурге, они технологически очень сложные, там, со сложным светом и видео и так далее.
Видела в инстаграмах друзей, они специально к вам летали, и там тоже восторг.
Да, бывает, да. Но при этом есть еще какая-то штука, которая как бы не хочется превращаться в такую техногенную машину, как, не знаю, ну, с отточенными мега-шоу. Мы не... При всей любви и уважении мы не Бейонс и не группа Imagine Dragons. Мы какими-то другими вещами чуть занимаемся. И в другом масштабе. И не как раз надо это свой масштаб этот себе в нем честно признаться. Мне кажется, что когда выходят дети на сцену, еще поют и играют, это очень на самом деле... обогащает музыку, делает ее более странной, неожиданной, подвижной, не такой правильной. И от этого все живые и самые для меня ценные вещи, они не совсем правильные.
Я вот полистала ваше интервью, вас очень многие спрашивают про детей, все вспоминают то, что вы были вожатым в детском лагере.
Я до сих пор вожатый, каждый год езжу. Да, вот уже в этом году я со счета сбился, 8-й год я поеду, наверное, 8-й, да.
Что это вам дает? Зачем вы это делаете? Сами говорите, мы разрываемся, мы ничего не успеваем с нашей группой, но тем не менее Кирилл там выделяет время и идет вожатым в лагерь. Для души что-то?
Ну, это редкое... Во-первых, это очень классная штука. Ты на 2 недели как бы вырван из своей жизни, и у тебя есть очень понятные каждый день задания. И это творческий лагерь. Это не там прыжки в мешках, и в этом нету такой составляющей, что мне надо что-то за детьми следить. Ну, то есть они там более-менее взрослые, мне надо за ними приглядывать, но такого, чтобы я там, эй, Петров, ты куда пошел? Такого нету. Это творческий лагерь. Каждый день надо что-то делать. Там один день снимаем фильм. За сегодня мы должны снять 3-минутный фильм с определенными ограничениями и условиями. Это каждый раз очень клевый вызов, и это очень классная тренировка своих, в том числе, каких-то навыков придумывания, делания быстрого, организации, и очень мощный обмен идеями с детьми, очень клево, интересно, они много всего интересного придумывают. Это очень тяжелая штука, изматывающая, это не отпуск вообще, даже близко.
Я тоже в лагере езжу к детям, это да. Но я хотела, Кирилл, знаете, что спросить? Вот сейчас, может, время такое, может быть, вот у меня в кругу моих знакомых как раз какая-то проблема у молодых там ребят с детьми. Проблема вот с пониманием семьи, там, отцовства, материнства. Как будто бы вот молодые люди современные что-то не понимают. Вы и молодой отец, и с детьми вот почему-то вот вам это надо. Может быть, вы разгадали какой-то вот этот вот секрет, что ли, я не знаю.
Ну, секрет очень простой. Это, ну, секрет простой. Почему я... Это самое, не знаю, то время, которое я провожу со своим сыном, самое счастливое в моей жизни. Это вот такой секрет. Я не знаю, как его... Оно бывает очень тяжелым. Просто иногда невыносимым. И в этом тоже... Мы живем в таком, как бы, в таком культурном коде, в котором, как бы, есть вот какие-то счастливые родители, улыбающиеся с плакатов, которые скачут по полянам с детьми.
А в жизни немножко не так.
В жизни вообще не так. В жизни дети бывают злыми, грубыми. Никто не может тебя довести до такого белого коленя, как твой собственный ребенок. Другого такого человека нет на свете.
Да, я знаю.
Но это не отменяет огромной любви. Ты просто должен всегда, всегда помнить, что это человек, у которого намного меньше опыта, чем у тебя. И что ты должен быть всегда, в любом случае, великодушен. Ты не должен спорить или ссориться. Это очень сложный психологический трюк. Но ты всегда должен быть великодушен. Любое... Мы еще выросли в такой культуре, где не очень принято было нашими родителями нам говорить «я тебя люблю». Это, ну, как был такой некий с этим напряг, неловко как будто бы. И мы в этом выросли. Но у меня есть один, на самом деле, совет любому родителю. В любой ситуации, как бы хреново вам не было, если вашему ребенку плохо и тяжело, когда он с вами ссорится, кричит на вас, посылает к черту, и это просто для радио, я так говорю. А что бы он ни говорил и ни делал, это означает, что ему плохо, и он показывает вам это. И самый действенный метод – это подойти и сказать ему: «Я тебя очень люблю». Не начинать с ним спорить, ссориться, просто сказать: «Я тебя очень люблю». Это сбросит моментально очень много проблем, которые есть у вас внутри, переживаний, напряжения и желания наказать, доказать, объяснить: «Ты же прав». Это все не нужно вообще. Без вас будет огромное количество учителей, которые будут учить жизни безостановочно. Сама жизнь будет все время вашего ребенка шпынять, так же, как шпыняла вас. И вы должны быть теми людьми, которым он потом придет, когда ему будет тяжело. И для этого вы должны все время, это очень сложно, но вы должны все время источать эту любовь. Но это очень классное ощущение, когда у тебя есть на это силы.
А у нас перерыв. Перерыв уже на местные новости. Мы через минутки 3-4 вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
Человек культурный.
И снова здравствуйте. Программа «Человек культурный» в эфире. Третья ее часть. Меня зовут Аня Букатова. А герой программы сегодня – лидер группы СПБЧ Кирилл Иванов. Эта группа была музыкальным хедлайнером пермского фестиваля Red Fest, который прошел 22-23 июня. Все, наверное, знают, что вы бывший журналист, телевизионщик. Но вообще, на моей памяти, не так много журналистов, которые вот ушли в настоящий...
Которые просто ушли.
Которые ушли в настоящий музыкант. Да уходят-то многие, конечно. Но вот как-то кажется, что это странный такой переход. Как это случилось?
Я параллельно работал журналистом. Я учился в университете на врача. Работал, мне нужны были деньги, я работал журналистом. И параллельно просто для себя, и думая, что я подарю там эти записи друзьям, что-то записывал, какую-то музыку делал. И в какой-то момент я понял, что я не буду врачом. Там на пятом, наверное, курсе, и бросил университет. И как-то там развивалась моя журналистская карьера.
На пятом курсе оставалось
до
всего?
Да, оставалось, ну, год оставался, да. Ну, а что мне потом с этой корочкой? Ну, вот лежал бы, сейчас бы год еще своей жизни я потратил на то, чтобы учился там. И что бы я делал с этой корочкой? Вот она бы у меня была. Насколько это изменило бы мою жизнь? И насколько, кроме того, что я потерял год, занимаясь тем, во что я уже в тот момент особо не верил. И... Я работал на телеке, и параллельно у меня были какие-то концерты, так что я мог это совмещать. Но в какой-то момент я понял, что надо выбрать и заняться либо тем, либо другим. И, кроме того, работа в телеке стала меня утомлять и какое-то вызывать у меня отвращение. Это такая мясорубка, и это такой героин. В том смысле, что когда ты работаешь, особенно в вещах, связанных с новостями, я работал в программе на НТВ, которая называлась «Главный герой». Ее вел Антон Хреков. Она в воскресенье в 9 вечера выходила. И она там частично про то, что произошло за неделю, только через призму там, какого-то важного персонажа в этом событии. И много каких-то историй интересных, странных, которые вообще произошли, в которых есть тоже что-то, какие-то люди, которые как-то себя проявили. Я в какой-то момент понял, что я уже не понимаю, зачем я этим занимаюсь. Я посмотрел на своих старших товарищей. На НТВ все было уже очень плохо, становилось очень плохо. Когда я приходил, еще работали там всякие мои друзья: Андрей Лошак, Катя Гордеева. А потом уже они стали уходить, и уже стало понятно, что ничего хорошего не светит, что кругом одно чистосердечное признание. Какие-то сюжеты стали заворачивать. То нельзя, это нельзя, я как будто потерял смысл. Я еще посмотрел на людей, которые десятилетиями работали в Останкино. Останкино очень мрачное место, неспроста оно так называется. Эти серые кабинеты, серые коридоры, кабинеты мрачные, все такое унылое, затхлое. И я подумал, хочу я еще там лет 20 провести. И понял, что вообще не хочу. И перспектив особо никаких не было. Ничего такого. Я ушел обратно. Я до этого работал в журнале и пошел обратно работать в журнал. И какое-то время поработал в журнале «Афиша». Потом вообще перестал заниматься журналистикой.
Ну, теперь, да, теперь стало понятно. Но вот зная, как делаются новости, например, вы сегодня следите за ними?
Нет, наоборот, не слежу. Ну, я вот... очень долго жил на этом. Вот это то, про что я сказал, что это героин, это заключается в том, что ты все слышали, а ты был. Ну, я благодаря этому много чего посмотрел и повидал. Там всякие, от убийств каких-то мэров до Я был в Чернобыле, я был в Чечне. Такие места, куда ты просто так не поедешь по доброй воле, но на которые очень интересно посмотреть. И ты можешь попасть в разные ситуации, в такие переплеты, про которые ты потом... Ну, можешь рассказать историю какую-нибудь интересную, если все хорошо закончилось. Короче говоря, я много чего повидал и разных мест, которые я бы так никогда не оказался. Я в какой-то момент стал воспринимать это как такое странное экстремальное турбюро.
Ну, то есть вообще за новостями не следите?
И после этого я... Ну, вот последние несколько... Последние, наверное... 10 лет я стараюсь особо не читать новости, но все равно читаю, а последний год я вообще стер все эти приложения, которые связаны с новостями. Вообще, да. И вы знаете, в книжке «Черный лебедь» Насима Талеба есть такая мысль, что мы, ну, довольно очевидное, что мы живем в огромном информационном потоке, количество информации просто зашкаливает. В основном она нам не нужная. И мы просто замусорены знаниями про каких-то людей, про которых мы ничего не хотим знать. Про все важное я и так узнаю. Я про что-то важное я приду, и вы скажете: слушайте, ну, ты слышал, что там произошло? Я узнаю об этом так. Я не хочу... Все, что связано с российской политикой, я про этих людей очень давно все понял. И это очень маленькие, незначительные штрихи к портрету этих людей, которые лежат в луже и пускают пузыри. Ну, окей. Я не хочу так подробно про них знать. Я уже все про них знаю.
Про Чернобыль. Просто хочется спросить, и сейчас такое, я был в Чернобыле, сериал «Чернобыль», сейчас вся страна сходит с ума.
Я не посмотрел, моя бабушка посмотрела.
Нет,
я
не посмотрел.
У меня сейчас очень мало времени.
Ну, хочу, не успеваю, или...
Хочу, и при этом у меня сейчас такая еще штука, у меня какой-то период, мне очень тяжело кино смотреть вообще. Я думаю, лучше я сяду, книжку прочту. Ну, почему-то такое, мне скучно, не сидится. Я только в кино с сыном хожу на всякую классную лабуду, клёво.
Ну вот, как человек, который был
в
Чернобыле, стоит вообще эти места посещать? Есть мнение, что экскурсии туда надо бы водить и вообще...
Там есть экскурсии, туда их водят уже давно.
Стоит каждому? Но это очень... Влияет на тебя?
Наверное, больше, чем сам реактор, который, ну, это просто саркофаг, закрытая махина огромная. Таких много и в городах, ничего особого. Большее впечатление производит Припять. Целиком брошенный советский город, в котором еще много всяких артефактов, ты можешь зайти. Там. Я был, например, что меня больше всего поразило, я был в ДК местном и нашел там тетрадь. Там, ну, все просто разбросаны вещи, вот как... Нашел там тетрадь местной дискотеки, где записывались каждый день, там, не знаю, 25 октября 1985 года. И дальше записано, какие песни ставились по-русски. «Абба», «Королева»,
все
«Танцующая»,
так писали, да.
По-русски. «Жуки», «Битлз», «Вкус меда» и так далее. Очень классная штука. И ты понимаешь, что это вот... Ну, ты какой-то ощущаешь к этому причастность. Ты что-то такое видел, что другие не видели.
Производит впечатление, да? Слушайте, ну, сериалы, фильмы про Вуди Аллена говорили. Вот ваши клипы тоже такие... необычные и интересные. Я совсем недавно посмотрела вот это 12-минутное видео сразу на три песни. Конечно, хотелось спросить, кто вот в этом смысле повлиял на вас, но вот помимо Вуди Аллена, из современных вот наших, может быть, ребят, которые делают...
Ну, я думаю, что... Нет, смотрите, это связано... У нас такой метод работы. У нас есть какие-то друзья, коллеги, есть люди, за которыми мы там издалека следим, есть много... На самом деле, довольно много людей, которые благодаря нам стали клипмейкерами, которых я долго уговаривал что-то сделать и верил в них, что они смогут как режиссеры что-то сделать, и забалтывал и так далее. Например, Паша Самохвалов, который сделал нам 4 клипа, и самый известный, нельзя сказать, короче, он после этого стал очень успешным рекламным режиссером, клипмейкером, человеком, который делает графику и востребован по всему миру, а до этого он был очень известным фотографом, но устал от этого. И вот я его в какой-то момент это подловил, он мой близкий друг, и стал его уговаривать. И такие вещи периодически происходят. Но мы на стадии... Мы не лезем в эти дела, в клипы, когда это... Ну, то есть...
В смысле, музыканты. То есть то, что мы видим, вот ваши клипы, это мнение режиссеров, или это вы тоже...
Это мы обсудили что-то с режиссерами, и они сделали. Но чаще всего, если мы говорим человеку «делай», мы ему доверяем и верим в это. И, ну, какой-то там на стадии препродакшена это чуть-чуть все обсуждается, что будет. Но дальше они делают уже это сами. Если нужна наша какая-то помощь, мы помогаем с чем-то. Но в целом мы всегда за то, чтобы это было... Ни на что не похоже.
Это так, это получается.
Клево.
Это получается. Хочется еще спросить про каких-то авторов в плане литературы, поэзии. Потому что ваши стихи, стихи ваших песен, они тоже какие-то... Это все творчество вашей группы мало на что похоже. На вас кто в этом плане повлиял? Любимый писатель, поэт?
Писателей много, очень.
Мне нравится.
Ну, и как я, наверное, скажу, из русских писателей. Мне очень нравится Марингов. Я фанат. Это такой его роман «Циники». Это такая книжка, считается, роман второго ряда. То есть он не суперизвестный. Это одна из там... книг, которая на меня громадное впечатление произвела, я ее периодически перечитываю. Из того, что я в последнее время прочел, мне очень нравится Антония Байет, такая писательница, которая выиграла Букера. У нее есть несколько романов. Наверное, если вы... Они очень толстые, надо быть к этому готовыми. Если вы... Наверное, стоит начать с двух романов «Обладать» и «Детская книга».
Это вот.
Ну, они там больше 1000 страниц. Каждый. А про поэзию... Я все время читаю много стихов. У меня мама поэт. Сейчас она не пишет, она художник-поэт. И она занимается детской иллюстрацией. Сейчас она стихи в основном не пишет, но благодаря ей я много чего узнал, прочитал. Мне очень нравится из каких-то современных, ну, там, условно говоря, не знаю, там, второй половины 20 века из современных. Мне очень нравится такой московский поэт Денис Новиков. Он уже умер, к сожалению. Мне очень нравится Айзенберг, московский поэт. Мне нравится Гондлевский. Из поэтов более ранних и более известных, ну, там, помимо каких-то очевидных вещей, вроде Пушкина, Маяковский ранний. Мне очень нравится Адамович, Георгий Адамович. Просто невероятный и, как мне кажется, недооцененный поэт.
Не так много времени остается до конца эфира. И интересно узнать очень ваше мнение о том, что происходит вот вообще с российской музыкой сегодня.
Мне кажется, все зашибись.
Ага.
У меня ощущение, что всего много. Мне кажется, единственное, чего не хватает, это среднего размера клубов. Вот отсутствие площадок там в городах-миллионниках даже на 300, 400, 500 человек. То есть огромный разрыв. Либо это какая-то что-то на 100 человек, либо дальше это ДК на 1000 или цирк на 2000. А так, мне кажется, с музыкой все супер. Она на невероятном подъеме. Уже всем плевать на грустную, какую-то занудную русскую поп-музыку. Единственное, с чем беда, это с русской поп-музыкой. Если сравнить ее с украинской, то очень грустно становится. И безрадостно. А зато на невероятном подъеме хип-хоп. И это сейчас главная музыка в стране вообще. И это очень круто. Вокруг сразу огромное количество артистов там разного качества, технического и так далее. Но неважно. Огромный интерес к этому. Сразу вокруг этого появляются СМИ, свои клубы и так далее. Просто из-за живого интереса, потому что в этом что-то такое высекается искра какая-то. И куча разных еще других групп. И очень легкий доступ к слушателю. Благодаря соцсетям. Очень понятно, не нужны никакие посредники. Очень легкий доступ к стриминговым сервисам. Тоже не нужны никакие посредники. Не нужен никакой лейбл, ничего не нужно. Инструменты дешевые. Это не значит, что стало больше клевой музыки. ну, как бы в целом стало больше музыки, из-за этого стало больше и плохой, и клёвой.
Ну, а как сделать так, чтобы было хорошее и качественное, чтобы...
Да никак, оно само происходит, никак специально это не сделать. Единственное, чем, ну, как бы это органично происходит. Если ты сделал что-то клёвое, к этому появляется интерес, и вокруг этого сразу появляются какие-то люди, которые тебе могут с этим помочь. Там в мире хип-хопа русского, там сейчас подписываются миллионные контракты с людьми, которые записали 5 песен. Если вдруг это выстрелило и оказалось каким-то... Не знаю, посмотрите чарты. И как мы сейчас живем в эпоху кальян-рэпа, насколько это...
Кальян-рэпа?
Да, это сейчас важнейшая музыка. Мияги, Джакалип, это только верхушка айсберга, это самые известные артисты. А еще вокруг этого Артик Асти, еще вокруг этого миллион всего. Рауф, Фаик, два мальчика из Ижевска, которые записали песню «Детство». И эта песня просто залита в YouTube с картинкой. И у нее, я думаю, сейчас, я давно не заглядывал, ну, 140 миллионов просмотров. Это не клип. Это просто песня, 140 миллионов просмотров. Это очень круто. Это очень живая сейчас вещь. 10 лет назад такого не было, даже 5 лет назад такого не было. Так что с русской музыкой все зашибись.
Даже несмотря на то, что не хочется
вопреки,
никого, да.
Вопреки тому, что...
Ну, может быть, это и вот хорошая точка для этого эфира.
Супер.
С русской музыкой все хорошо. Спасибо большое. Это был Кирилл Иванов, лидер группы «Самое большое простое число».
Спасибо вам. Хорошего дня. Счастливо.